собрать всех наверх.
Вам прошу православности допытов внести салют флагу.
В эфире передача «Дружина братства православных следопытов» о жизни скаутском движении. В студии ведущий Михаил Бутаков
и проездным из военно-морского училища легендарный следопыт Александр Дудко.
О том, что случилось на этой неделе, расскажет в новостях.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Патруль «Орлы» приступили к занятиям по морскому делу. На прошлой неделе ребята подготовили презентации на тему по подростковому яхтингу, разбирали основные узлы и детали швербота. Решили зарисовать, так лучше запоминается. Следопыты с нетерпением ждут занятий с наставником Дмитрием Бахтерем, которые начнутся с февраля. Для занятий онлайн ребятам подготовлена электронная площадка, где они смогут сдавать зачеты самостоятельно.
В отряде во имя святого Иоанна Кронштадтского, поселка Северка, прошли очередные занятия. Всем патрулем готовились к реконструкции ледового побоища. Девочки готовили костюмы, а мальчики ушли помогать добрым делом. Все вместе вылезали и обклеивали коробки фольгой. Совсем скоро все будет готово, и отряд покажет реконструкцию остальным.
По субботам у отряда царевича Дмитрия проходит занятие в штабе. Во время занятий ребята смотрят видео и изучают материал, присланный из штаба дружины. И в этом заключается непрерывная связь дружины со своим отрядом. 28 января, 3 года назад, отряд получил своего инструктора и стал полноценным отрядом в составе дружины БПС. Отец Даниил был посвящен в инструкторы на общем построении, произнес слова присяги на верность скаутскому движению и его традициям, закрепил верность своих слов целованием знамени. Поздравляем воспитанников отряда царевича Дмитрия, село Брусняцкое, с 3-летней годовщиной их появления в составе дружины БПС.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Как уже сказали в начале программы, ты у нас проездом из своего училища. Как оно называется?
Оно называется военно-морское училище имени капитана Михаила Владимировича Банныха.
Оно, получается, находится в Сысерте, да?
Да, это южнее, чем город Екатеринбург, и поэтому можно сказать, что я каждые будни езжу на юга.
Трудно ли было поступить в это училище?
На мое удивление, было трудно поступить. Требуется не как оценки твои в школе, но личные достижения и твой психологический образ. То есть там... Я посмотрел, не особо обычные ребята учатся. Поразговаривал со всеми, и некоторые там чемпионы или мастера спорта, некоторые очень хорошо развиты в учебе, а кто-то вообще хороший человек, и поэтому это было очень интересно.
А почему взяли тебя?
Я занимался давно скаутским движением, получил грамоты за это, а также какое-то звание, и также неплохо учился в школе.
А помогло ли то, что ты раньше занимался морским делом?
Нет.
Они даже про это не знали, не?
Нет, не знали, но потом, когда узнали, меня поставили боцманом морских экипажей. С правами морского яхтинга я смог стать боцманом морских экипажей, вот. Мои полномочия в том, то, что если я в скаутском движении был командиром отряда, то здесь я командир экипажей. Экипаж обычно составляет 20 человек, один экипаж, и обычно бывают 4 экипажа.
Суда насколько большие?
У нас есть такие классы, как Ялы, Ял-6. Это яхта, которая выглядит как полностью древнерусская такая, с одним полотном и клевером. Клевер — это штука такая, которая крепится от мачты до носа корабля.
Как ты думаешь, что повлияло на твой выбор поступления в это училище?
Как раз-таки морская практика. Я даже когда уже был день рождения Дмитрия Бахтерева... Дмитрий Бахтерев — это начальник морских патрулей, отрядов и направлений. Я ему выразил большую благодарность за то, что он мне показал, что такое морская практика, и научил меня социализации в обществе, скажем так. Мне как раз-таки без этого опыта не получилось бы в своем училище так хорошо управлять людьми.
А как ты хочешь дальше применить вот эти навыки? Я на самом деле не знаю, куда я хочу поступить, но очень сильно над этим думаю. Самое главное преимущество, которое у меня будет, это звание, которое уже удается по выпуску. Это звание будет или же ефрейтор, или же старшина. И это большой плюс какой-то профессии.
Как проходит день в вашем корпусе?
Сначала это ужас. Ну, первые дни начинается ужас, потому что ты вроде бы и привык к тому, что ты долго спишь, и нет. И слышишь вот этот звонок, у нас еще как в скаутинге по утрам дуют в трубу. И то есть получается, как у пионеров, мы в 6.00, в 6.30 встаем на пробежечку быстро, на физзарядку. Кто сдает на морпех, а кто на обычную физзарядку. И у нас вот так вот утро начинается. Потом мы идем кушать. После того, как покушали, мы строимся на плацу, маршируем там, показываем, как мы хорошо умеем маршировать. Кто не умеет, остается на плацу. А потом идут в третий корпус, там занимаются. После того, как они отзанимались, они 3 часа не знают, что делать, потому что домашку обычно делают во время уроков, чтоб остальное время просто сидеть и балдеть. Кто в буфет идет, кто гуляет, кто...
В общем, свободное время.
Да, кто бесится.
Есть такие люди, которые читают или еще чем-то занимаются?
Есть. У нас, на самом деле, люди такие, которые думают о будущем. Например, мой друг читает книжку «Как стать успешным» или же «Почему ко мне не приходят деньги?». И он говорит то, что ему эта книга помогает очень сильно. После свободного времени мы идем кушать, то есть полничать, нам там что-то сладкое дают, и мы также возвращаемся, ждем до 8-7, и идем обычно в общагу, где мы или форму подшиваем, или же просто сидим, обсуждаем некоторые наши переживания о том, когда у нас уже будут выходные, увольнительные.
То есть у вас физические упражнения только один раз в день?
Нет, кто как хочет, так и занимается, то есть... Там развивают не столько качества, чтобы ты был сильный, прям высокий такой, настоящий амбал, а твои личные, там личность развивают.
То есть ты сам выбираешь, что в себе развивать?
Да, конечно, там тебе предоставляются условия, при которых ты можешь это развивать, и ты продолжаешь. Например, я выбрал 2 направления, как раз-таки и физическую силу, и умственную. У нас есть факультативы. Я выбрал такое разделение, как бокс, я туда записался. Также есть психология. Я подписался на факультатив, который называется «Психология успешной личности». И другие факультативы по физике, математике тоже есть.
А как у вас продвигают патриотизм в училище?
Продвигают. Есть у нас некоторые книжки, библиотека. Также наши оперативные дежурные рассказывают нам о патриотизме. Не так, чтобы толкают свои речи о том, как важно быть патриотом, а показывают на успешных примерах, что приводит, правильное мышление и патриотизм, к чему он приводит. Я с ними солидарен и о том, то, что патриотизм – это долг родине, то есть служить за родину, быть за нее ответственным.
Служить как солдат или в смысле как, просто как человек?
Можно служить по-разному.
Есть ли в вашем корпусе девочки?
На удивление, да, есть. Некоторые выглядят или слишком хорошо, или слишком плохо. Кто-то выглядит как девушка, а кто-то выглядит как боксер, который пришел только что с тренировки. Аж страшно посмотреть на это.
Надеюсь, у вас там все раздельно, или вы как бы одновременно занимаетесь?
Мы одновременно занимаемся, но есть один нюанс, то что девочки у нас есть те, которые живут в соседке. Потому что общежития и других условий для них не предоставлены.
С какого класса можно поступить?
Можно поступить после 4 класса. С 5 по 9 это основное образование. С 9 по 11 это уже профильное как-то.
Большое спасибо, Александр, что пришел. Нашел время посетить снова радио. Надеюсь, ты еще раз придешь к нам. Удачи тебе в твоих начинаниях.
Я очень рад, что меня так тепло здесь встретили, как и правда дома, как будто очутился среди своих. Желаю вам тоже удачи.
Напоминаю, у нас был в гостях Александр Дудко, курсант военно-морского училища.
В эфире рубрика «Исторический момент», и я, ее ведущий, Михаил Мамонов. Всем привет! 2 февраля – День воинской славы России. Дата, напоминающая о величайшем подвиге. В этот день завершилась Сталинградская битва, главное сражение 20 века. Эх, Сталинград, Сталинград, как часто о нем вспоминаешь, об этом городе, стертым на твоих глазах с лица земли», — восклицал писатель Виктор Некрасов. Битва началась в середине июля 1942 года. У немцев было превосходство в авиации, и город бомбили нещадно. 14 сентября армия Паулюса вышла к окраинам Сталинграда. К этому времени эвакуировать удалось только треть населения. Десятки тысяч сталинградцев погибли под бомбами. Шли упорные оборонительные бои. Город защищала 62-я армия генерала Василия Чуйкова. Они сражались за каждый камень, за каждый клочок земли. Самым трудным временем был октябрь 1942 года. Гитлеровцы заняли почти весь центр Сталинграда. Вся страна в те дни знала слова «За Волгой для нас земли нет». Они стояли насмерть. Наконец, ранним утром 31 января 1943 года были произнесены слова «Фельдмаршал Паулюс сдается Красной Армии в плен». Миллионы людей на фронте и в тылу ощутили, что после Сталинграда война пошла по-новому. Над страной взошло зимнее солнце победы. Это была рубрика «Исторический момент». Я ее ведущий, Михаил Мамонов. Всем пока!
Познаем мир. В эфире рубрика «Познаем мир» и я, Лиза Отрадного. Сегодня я вам расскажу, как зимуют насекомые. Абсолютное большинство из них в условиях умеренного климата впадают зимой в определенное состояние, называемое диапаузой. Диапауза отчасти похожа на состояние анабиоза. Многие бабочки проводят зимовку в стадии яйца. Это маленькое яйцо помещается в самые укромные места. У бабочек самое распространенное является зимовка стадии куколки. Часть куколок настолько вынослива, что проводит зиму, закрепившись на ветке дерева, на открытом месте, не боясь холода ветров. Муравьи переживают зиму в состоянии покоя и бездействия. Формы бездействия разнообразны. Рабочие муравьи, готовясь к зиме, поглощают особенно активно выделение тли. Они содержат сахар, который превращается внутри муравьиного тела, глицерин. Так насекомые консервируют сами себя, поскольку жирный глицерин их тельцам не дает превратиться в лед. Пчелы, осы, термиты тоже не впадают зимой в состояние диапаузы. С наступлением осенних холодов они углубляются в свои гнезда ульи. Насекомые плотно закрывают всех входы листьями и прочими органическими материалами. Они ведут под землей или в глубине полуактивный образ жизни. Они генерируют тепло при помощи сокращения крыловидных мышц на своих спинках. Замерзшие пчелки пробираются вглубь улья. Всю зиму эти пчелки питаются кормом, запасенным еще с лета. Как зимуют кузнечики? Перед наступлением холодов свои яйца кузнечики надежно прячут в почву. Сами кузнечики в зимний период гибнут, а зимуют лишь яйца. Это и есть их способ пережить зиму. Стрекозы проводят зиму в стадии личинки. У них есть жабры, позволяющие дышать в воде распространенным кислородом. Зимуют они в воде. Весной личинки выползают из воды на стебель и после последней линьки превращаются во взрослую стрекозу. С вами была рубрика «Познаем мир» и я, Лиза Отрадного.
Вкусные истории.
В студии рубрика «Вкусные истории» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова. Сегодня мы поговорим о тортах. Слово «торт» заимствовано из итальянского, в котором «торта» – крупный хлеб. Торты – это разновидность сладких пирогов. Известная французская пословица «О вкусах не спорят» по-итальянски звучит «О тортах не спорят». Общим внешним признаком для тортов является их декоративно обработанная поверхность, для чего применяются разные, несходные в кондитерском отношении способы. Поскольку торты являются преимущественно парадными праздничными изделиями, то их внешний вид, декоративные качества играют для людей гораздо большую роль, чем их коренные существенные свойства. Поэтому в быт и торговлю проникла и укрепилась тенденция различать торты не по типу их приготовления, а по названиям, отличающим их видный внешний признак. Торт шоколадный, фруктовый, кремовый и так далее. А иногда по названиям, которые и вовсе не имеют никакого отношения к кондитерскому существу: подарочный, юность, сказка, юбилейный и тому подобное. И приняты только с рекламными целями. Все торты в кондитерском отношении можно разделить на следующие разряды. Настоящие торты или торты, выпекаемые целиком. Это, по сути дела, сладкие пироги, чаще всего полуоткрытые или закрытые, а также сплошные изделия из куличного теста. Их сладкая часть состоит из вареных орехов, меда, а тесто в большинстве случаев дрожжевое. Этот тип тортов самый лучший по качеству, ибо он вырос из народно-национальных сладких изделий, приготовляемых из натуральных, высококачественных пищевых материалов и дающим в целом вкусный, полезный, питательный продукт. Самая распространенная и самая разнообразная группа тортов собирается из теста разных видов. Тесто выпекается отдельно, как полуфабрикат, затем накладывается слоями и различно обрабатывает. Пропитка, промазка, подпрессовка, нанесение декоративных узлов, глазури и тому подобное. Французские делаются из бисквитного или слоеного теста. Бисквитное тесто может быть с разными вкусовыми добавками: кофе, какао, миндаль. И иметь разный цвет: яично-желтый, светло-коричневый, темно-каштановый. Бисквитные слои пропитывают сиропом, а затем накладывают друг на друга, поочередно промазывая мармеладами, вареньем, кремами. Слоеное тесто или вафли размягчаются сами постепенно под воздействием нанесенного на них крема. Поэтому такие торты выстаиваются после изготовления не менее 6 часов, чтобы произошла полная пропитка. Венские торты, в принципе, монтируются так же, как и французские, но для основы тортов используется дрожжевое венское тесто. А в бисквитах, вафлях и особенно в слоеном тесте применяют промазку из взбитых сливок. Для промазки и пропитки используют преимущественно молочно-шоколадные или молочно-кофейные сочетания. Вафельные торты. Самые простые с точки зрения приготовления, готовые, сухие. Вафельные коржи промазывают кремом, чаще на основе вареной карамели. Эти торты удобно хранить, но они грубые и однообразны по вкусу. Песочные торты приготовляются из отдельно выпекаемых коржей плашек. Пропитки тестяной основы не производятся, но промазка всегда фруктово-ягодная или мармеладная. Сверху такие торты глазируют простой сахарной глазурью, а затем украшают кремом или аппликациями. Творожный торт с белым шоколадом. Ни в каких украшениях, ни в какой дополнительной работе этот вид тортов не нуждается. Он самый простой по технологии изготовления и один из самых вкусных. В нем отразилось британское презрение ко всякому роду помпезности. Творожные торты. Торты, выпекаемые целиком из творожно-мучной кондитерской массы. Это вкусные, приятные, полезные торты, поверхность которых покрывается глазурью из белка с сахаром. С вами была рубрика «Вкусные истории» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова. Всем приятного аппетита!
Это была передача дружины Братства православных следопытов «Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург».
Всего вам доброго!
До новых встреч!
В духовке тортик я сама сбивала крем. Мама есть не будет тортик, говорит, фигуру портит. Папа сладкого не любит, значит, я весь тортик съем. Вкусный, привкусный, сладкий, присладкий, пальчиком я тортик пробую. Вкусный.
давайте всех наверх.
Вам красно-прозванный следопытов внести салют флагу.